Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Легенды и мифы Великой депрессии. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джонатан Брент. В сталинских архивах. Изучение новой России. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Концертная жизнь в эпоху рецессии. О пользе религии. Гость американского часа – психолог Майкл МакКаллок. Кинообозрение с Андреем Загданским. Грэн Торино. Клинт Иствуд. С тех пор, как Конгресс проголосовал за программу стимулов 819 миллиардов долларов, страна вступила в новый период, который, однако, очень похож на старый. Обама идет по пути Франклина Рузвельта. И это естественно, потому что Америке, как не стоит повторять политики, сегодня угрожает кризис, напоминающий о Великой депрессии. Она в памяти Америки превратилась в национальный скелет в шкафу, да дрожжи пугающая страница прошлого, государственное бедствие, духовная травма, не заживающая уже 3 поколения. Конечно, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что в 30-е оставило без работы каждого 4-го, опасно и неправильно. Любые исторические параллели ущербны. Об этом на днях написал колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс. «Причины каждого кризиса, — говорит он, — кроются в психологии, поэтому каждый из них разворачивается иначе и ведет себя по-своему». И все же на Америку сегодня отбрасывает тень именно Великая депрессия. Она как вектор, указывающий на пропасть. Разобраться с этим мрачным и сложным периодом американского прошлого, донести до нас дух и моды того времени, нам поможет исторический репортаж вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
О Великой депрессии в сегодняшней Америке вспоминают часто. Во-первых, в этом году ей исполняется ровно 80 лет. Во-вторых, в рецептах, которые прописал тогда стране Франклин Рузвельт, пытаются найти лекарства от нынешних недугов. Современному человеку крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 года представляется чем-то вроде снежной лавины, разом накрывшей всю страну. На самом деле, подавляющее большинство американцев краха просто не заметили. Ценными бумагами в то время владело не более 2,5% населения. Обвал биржи даже не стал событием года для газеты «Нью-Йорк Таймс». Таким событием она назвала «полет Ричарда Бёрда над Южным полюсом». Такой же стереотип – расхожий портрет президента Герберта Гувера, который, дескать, оказался совершенно не готов к кризису, не знал, что делать, бездействовал и проявил полнейшее равнодушие к нуждам народа. У Америки ни до, ни после не было президента, подготовленного к решению таких проблем лучше, чем Гувер. Успешный бизнесмен и опытный администратор, он сделал все, что мог, но кризис вышел из-под контроля и приобрел глобальные масштабы. Последствия сказались спустя 3 года, когда в стране началось сокращение производства и наступила массовая безработица. Сегодня трудно представить себе всю глубину разразившегося бедствия. По дорогам Америки бродили голодные люди в тряпье, готовые работать за еду и ночлег, но работы не было. В городах к хлебным лавкам выстраивались бесконечные очереди. В парках и на пустырях выросли поселки Лачуг из фанеры и жести. Народ прозвал эти трущобы «Гувервиллями». Тогда вообще появилось много слов, производных от имени президента.
Телега, на которой разорившиеся фермеры везли свой скарб, называлась «Гувермобилем». Старые газеты, которыми укрывались ночующие на скамейках бездомные, гуверовским одеялом. И даже слово «гуверизация», которое прежде означало «накормить голодных», потому что Гувер после Первой мировой войны возглавлял программу американской продовольственной помощи Европе, получило ровно противоположное значение.
Ирония судьбы заключалась в том, что Гувер, выходец из бедной семьи, рано осиротевший, пробившийся наверх благодаря личным способностям и упорному труду, и потому свято веривший в свободу частного предпринимательства, проиграл выборы 1932 года представителю элиты, никогда не знавшему нужды и верившему в государственное регулирование экономики. Недаром недавно вышедшая книга о Рузвельте называется «Предатель своего класса». Людей, видевших Великую депрессию собственными глазами, сегодня уже почти не осталось. Но если мы попытаемся уловить дух эпохи с помощью популярной культуры, у нас возникнет впечатление, что американцы в годы депрессии не только не унывали, но и, что есть мочи, веселились. Для Бродвея время было не самым удачным, зато для Голливуда наступили золотые дни. В трудные времена публика не хочет, чтобы ей напоминали о ее проблемах. Она жаждет забвения. Киноэкраны заполнили изысканно одетые дамы и джентльмены, беззаботные романтичные юноши и девушки, а сюжет состоял из череды мелких недоразумений и большого количества музыкальных номеров.
Премию «Оскар» 1929 года в номинации «Лучший игровой фильм» получил мюзикл «Бродвейская мелодия». В том же году оркестр Лео Райзмана с вокалистом Лу Левином записал песню Милтона Эггера «Счастливые дни вернулись». Годом позже она вошла в фильм «Гоняюсь за радугой», получила необыкновенную популярность и стала музыкальным сопровождением президентской кампании Рузвельта. С тех пор песня считается неофициальным гимном Демократической партии и исполняется по сей день на национальных партийных съездах в интерпретации Барбары Стрейзанд.
На годы Великой депрессии пришлось время расцвета художественного радиовещания. Именно тогда появился жанр мыльной оперы. Радиоспектакль, как правило, мелодраматического содержания, с бесконечным продолжением. Мыльной эта опера называется просто потому, что спонсорами первых сериалов были компании-производители средств личной гигиены Procter & Gamble и Colgate. Но 30 октября 1938 года, ровно в 9-ю годовщину краха Нью-Йоркской биржи, молодой 23-летний режиссер Орсон Уэллс преподнес радиослушателям сюрприз. Компания Columbia Broadcasting System и ее радиостанции-партнеры представляют Орсона Уэллса и театр «Меркурий» в «Войне миров» Герберта Уэллса. Так начинался этот радиоспектакль, вошедший в историю шоу-бизнеса из-за неизгладимого впечатления, которое он произвел на аудиторию. Орсон Уэллс построил его как прямой репортаж. Программу легкой танцевальной музыки прерывали экстренные сообщения. Сначала о вспышках на поверхности Марса, астроном, у которого брали интервью, говорил, что ничего особенного не происходит. Затем о падении на Землю в штате Нью-Джерси некоего объекта цилиндрической формы. В следующем репортаже с места событий корреспондент рассказал, что крышка цилиндра открылась, и из него показалось нечто, напоминающее гигантскую змею. И, наконец...
Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene.
Дамы и господа, я в эфире. Дамы и господа, я нахожусь за каменной стеной, обрамляющей сад господина Вилмота. Отсюда мне видно все происходящее. Я буду сообщать вам каждую подробность до тех пор, пока смогу говорить и буду способен видеть. На место прибыл дополнительный отряд полицейских. Они встали в оцепление. Сдерживать толпу нужды нет. Люди сами держатся поодаль. Капитан полиции говорит с кем-то. Не вижу с кем. О да, это профессор Пирсон. Теперь профессор идет вдоль объекта, исследует его, а капитан и двое полицейских что-то несут в руках. А, вот оно что. Это белое полотнище на шесте. Знак перемирия. Если только эти существа знают, что это значит. Позвольте, что-то происходит. Что-то округлое показалось из отверстия. Похоже на круглое зеркало. Вспыхнул световой луч. Что такое? Зеркало выбрасывает язык пламени, направленный прямо в полицейских. Боже милосердный! Они объяты огнем. Теперь горит уже весь двор. Деревья, сараи, вспыхивает бензобак автомобиля. Огонь приближается сюда. Он в 20 ярдах справа от меня.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
Дамы и господа, по независящим от нас причинам мы не можем продолжать репортаж из Grover's Mill. Очевидно, какая-то неполадка у нашего передатчика. Мы вернем в эфир нашего корреспондента при первой же возможности. Между тем, мы получили сообщение из Сан-Диего, Калифорния. Профессор Индель Коффер, выступая на обеде в Калифорнийском астрономическом обществе, заявил, что взрывы на Марсе – это, вне всякого сомнения, не что иное, как признаки вулканической активности на поверхности планеты. А теперь фортепианная интерлюдия.
Disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude.
Публика, вначале слушавшая радиопостановку в полуха, в конце концов поверила, что слушает не спектакль, а реальный репортаж, что на Землю и впрямь высадились враждебно настроенные марсиане. Именно такого эффекта и добивался Орсон Уэллс. Но он не предполагал, что эффект окажется столь сильным. Люди стали нервничать, обрывать телефон в полицию. В местах, расположенных за тысячи миль от места вымышленной высадки марсиан, людям чудились смертоносные лучи и запах газа, которым пришельцы в спектакле травили землян. В некоторых маленьких городах городишках началась паника. Орсон Уэллс уловил настроение толпы, ее психическую уязвимость, ее фатализм и готовность поверить в любую внезапную напасть. Безотчетный страх перед катастрофой, с которой невозможно совладать, был следствием Великой депрессии. Но было бы неверно утверждать, что популярная культура тех лет сводится к легким шлягерам и триллерам в духе Уэллса. В те годы возмужал и получил признание талант одного из величайших кинорежиссеров Америки, мастера социального жанра Фрэнка Капры. Его фильмы сделали для Америки больше, чем любые вожди и президенты. Они заново вселили в американцев чувство уверенности, пробудили в них гражданскую ответственность, убедили их в том, что рядовой маленький человек способен на многое, что солидарность – не пустой звук. Фильм «Капры. Познакомьтесь с Джоном Доу» с Гарри Купером в главной роли вышел на экраны в 1941 году. Джон Доу – то же самое, что Иван Петров по-русски. Среднестатистический человек, рядовой гражданин. Вот что он сам говорит о себе и таких, как он.
Yes, sir, we're a great family, the John Does. We are the meek who are supposed to inherit the earth.
Да, сэр, у нас, Джонов Доу, большая семья. Мы – те кроткие, что наследуют землю. Нас встретишь повсюду. Мы растим хлеб и добываем уголь, работаем на заводах и в конторах, сидим за штурвалом самолета и баранкой автобуса. Мы были всегда. Мы построили пирамиды, видели, как распяли Христа, были галерными рабами римских императоров, управляли кораблями Колумба, отступали из Москвы с Наполеоном и мерзли зимой в палатках с Вашингтоном. Да, сэр, мы были повсюду с начала времен. В борьбе за свободу нас сбивало с ног, но мы всякий раз подымались, потому что мы народ крепкий. Теперь пошли такие разговоры, что, мол, свободные люди мягкотелые, что они не держат удар. Чепуха. Свободные люди всегда одержат верх в чем угодно, будь то война или перетягивание каната. Важно лишь взяться всем вместе и тянуть в одну сторону. Я знаю, многие из вас говорят: «А что я могу? Я никто. Со мной не считаются». Ошибаетесь. С нами всегда считаются, потому что страна – это сумма таких, как мы. Но мы должны взяться за дело сообща. Мы не выиграем этот матч, если не станем одной командой. Вот что должен сделать каждый Джон Доу. Твой товарищ по команде – это малый, который живет рядом с тобой. Твой сосед – ужасно важная персона. Он нужен тебе, а ты нужен ему. Так найдите друг друга. Если он болен, навести его. Если голоден, накорми. Безработный – найди ему работу. Для большинства из вас сосед – это незнакомец за высоким забором с сердитой собакой. Но ты не можешь быть незнакомцем для своего товарища по команде. Поэтому сломай забор, который разделяет вас. Сломай его, и ты тем самым сломаешь неприязнь и предрассудки. Сломайте заборы во всей стране, и вы станете и впрямь одной командой.
So tear down the fence that separates you. Tear down the fence, and you'll tear down a lot of hates and prejudices. Tear down all the fences in the country, and you'll really have teamwork.
В конечном счете, Америку вывел из депрессии не президент Рузвельт. Американцы вывели себя из нее сами, потому что поверили в себя и не теряли присутствие духа в самых отчаянных обстоятельствах.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for